эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 12 декабря, сегодня среда, и говорим о таком. 42 заключенных гражданина Украины вернулись из тюрем на неподконтрольной территории.
Кто-то уже был срок исполнения, кому-то уже заменили меры пресечения.
Грипп в Краматорске. Будет ли эпидемия?
Морозить стало. Вызвали повторно скорую и ехали уже в больницу.
Послы в Мариуполе. Город в центре внимания. Из 33 государственных шахт, оставшихся на подконтрольной Украине территории, 4 только прибыльные. И хотя Украина тратит около 3 миллиардов гривен ежегодно на отрасль, это не спасает шахтеров от многомесячных долгов перед ними. В то же время, согласно новым правилам, связанным с Ассоциацией Украины с ЕС, Киев обязан сократить поддержку угольной отрасли, говорят юристы. Как Украине обустроить угольную отрасль? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях юрист юридической фирмы Марченко Партнерс Александр Алексеенко и также Ольга Баженко, а также Михаил Волынец, глава независимого профсоюза горняков Украины. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Совсем скоро включим мы эти телефоны. Они начнут работать буквально скоро. Звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем сегодняшний выпуск с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. На подконтрольной Украине территорию переместили 42 осужденных, содержащихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, осужденные сами через родных и близких людей изъявили желание вернуться на контролируемую правительством Украины территорию. В общем, офис уполномоченного получил около 1000 обращений с просьбой о перемещении. Денисова добавила, что Киев готов принять всех без исключения граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной украинской власти территории. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. 2 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Зайцево, Маринка, Красногоровка, Невельское, Новомихайловка, Славная, Северная. Группировки ЛНР обвиняют украинскую армию в 3 обстрелах. Группировки ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Все химически опасные объекты Мариуполя работают в штатном режиме и не представляют угрозы населению. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. По сообщению ведомства, все опасные объекты оборудованы системами оповещения, средствами пожаротушения и находятся под круглосуточной охраной. Ранее сепаратистские СМИ и сообщества в соцсетях начали распространять информацию о якобы запланированной диверсии на одном из предприятий Мариуполя. Авдеевка завтра будет обесточена в связи с ремонтными работами на высоковольтной линии. Об этом сообщает городская военно-гражданская администрация. Отключение будет проведено в 2 этапа в течение 10-15 минут в промежутках с 8 до 9 и с 16 до 17 часов. В связи с отключениями возможны перебои в работе местных интернет-провайдеров. Президент Украины Петр Порошенко приказал обеспечить доставку ПНС, прекратить увольнение почтальонов и сохранить отделение Укрпочты в сельской местности. Об этом он заявил во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Амеляном и генеральным директором Укрпочты Игорем Смелянским. Петр Порошенко также призвал Смелянского пересмотреть свою зарплату. Напомню, 26 октября Игорь Смелянский заявил, что Укрпочта вынуждена будет отказаться доставлять пенсии с 1 января, если пенсионный фонд не будет оплачивать услугу по экономически обоснованным тарифом. Донецкий «Шахтер» является фаворитом в матче группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом», свидетельствуют данные букмекерских контор. Согласно котировкам, наиболее вероятными могут быть победа горняков с разницей в один гол или ничья со счетом 1-1. Напомню, матч состоится сегодня на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 22 часа. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Футбол-2». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет облачно, ночью ожидается снегопад, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадського. Друзья, приветствую вас. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Номер прямого эфира 0800 300-403. Писать и звонить также можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Сегодня говорим о том, как Украине обустроить угольную отрасль. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Как мы уже говорили, 42 гражданина Украины, отбывавших наказание на оккупированной территории Луганской области, в среду перешли добывать сроки в подконтрольных Украине тюрьмах или вовсе вышли на свободу. Несколько месяцев хлопотали правозащитники, пока группировки ЛДНР пошли на переговоры по выдаче людей. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова присутствовала во время передачи этих людей. В ее офисе дожидаются своей очереди еще около 1000 обращений с прошением о подобных перемещениях. Как проходила передача и почему люди хотят в украинские колонии, выяснял Дмитрий Донской.
Заключенные, которые сидят в тюрьмах неподконтрольной части Луганской области, сами выявили желание вернуться для прохождения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории. Они сами через своих близких или правозащитников передавали свои документы. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в ее офисе сейчас находится около 1000 прошений о перемещении. Обмен проходил на территории контролируемой оккупационной администрации на Межеск под контролем Украине городом счастья. Делегация украинских правозащитников и офицеров пенитенциарной службы приняла у боевиков 42 заключенных, а также их дела. Эти люди за время войны были заблокированы, к ним не допускали родных, некоторых уже годы удерживали незаконно, рассказывает Людмила Денисова.
Там не могут к ним приехать родные, близкие, не могут передать им какую-то помощь, какие-то лекарства. Поэтому они хотят быть рядом со своими родными. Там есть уже люди, те, которые, например, у кого-то в субботу заканчивается срок исполнения наказания. Кто-то уже отбыл срок исполнения, кому-то уже заменили меру пресечения содержания под стражей на подписку о невыезде. Кто-то вообще был отменен приговор. 2 года он находился в стенках в тюрьме в Луганской области, хотя он не должен был отбывать наказание.
Следующая выдача запланирована на январь. Более конкретное время и место пока неизвестно. Это первый раз в Луганской области, когда российские гибридные силы согласились на выдачу заключенных. Переговоры велись 9 месяцев, в том числе и в Минске, рассказывает Людмила Денисова.
Они просто этого не хотели, они блокировали этот вопрос. Теперь они, вот этот вопрос, мы, как говорится, дошли до соглашения и организовали. И сегодня мы забрали 42 человека. Туда к ним не хотят, у нас нет заявлений, чтобы кто-то из гражданин Украины, который отбывает наказание на территории контролированной Украины, хотел отбывать наказание на территории оккупированной. Поэтому есть только другое. Желание наших граждан переехать на территорию, которая контролируется властью.
В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека утверждают, что будут продолжать переговоры с теми, кто контролирует часть Луганской области, чтобы все желающие заключенные могли вернуться в Украину. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Краматорск на пороге эпидемии гриппа. Закрыты все школы, жители города призывают не появляться в многолюдных местах. Люди активно закупают противовирусные препараты в аптеках. Первыми под удар болезни попали дети. Среди школьников эпидпорог превышен почти на 90%. Гриппом или простудой болеет каждый четвертый школьник. Как уберечься от вируса и готов ли город к преодолению эпидемии, узнавал Никита Луцкий.
Полномасштабной эпидемии гриппа в Краматорске пока нет, но тенденция угрожающая. Эпидпорог среди школьников города превышен на 90%. Каждый четвертый ученик не может посещать школу из-за болезни. Первоклассник Артем минувшей ночью попал в больницу с сильной температурой. Здесь ему поставили диагноз грипп типа А. Обычные жаропонижающие не справлялись с высокой температурой, поэтому пришлось вызывать скорую, вспоминает отец мальчика Александр Костенко.
Первый раз вызывали в 7 часов вечера, была 38,4. Вот сказали сбивать жаропонижающим немножко и обильное питье. Но через несколько часов усугубилось состояние, температура повысилась сильно, резко, быстро. Морозить стало, вызвали повторно скорую и уехали уже в больницу.
Это стандартная картина при гриппе, говорят врачи. Резкое повышение температуры отличает его от обычной простуды отсутствием кашля и насморка. Обычные жаропонижающие здесь бессильны. Следует сразу обращаться за помощью, говорит областной детский инфекционист Дмитрий Яковенко.
Прежде всего, грипп начинается остро, даже можно сказать острейше. Больные могут указать не только день начала болезни, но даже час болезни. Ступенеобразно повышается температура тела, потрясающий озноб, головная боль, боль при движении глазных яблок, похолодание дистальных отделов конечностей, то есть холодные руки, ноги. Заметьте, еще нет ни кашля, ни насморка. То есть катаральный синдром, кашель, насморк при типичном гриппе, как правило, запаздывает и характерен со второго-третьего дня болезни.
Чтобы не допустить распространения вируса гриппа, чиновники решили остановить занятия во всех школах Краматорска. Эпидемиологи утверждают, что такой шаг может помочь городу избежать эпидемии гриппа, говорит заведующая отделом эпидемиологических исследований Краматорского лабораторного центра Маргарита Пономаренко.
Своевременное разобщение детей, то есть дети не посещают школу, внешкольные кружки, секции различные, эстетические школы. Соответственно, дети меньше передают, то есть мы нарушаем цепочку передачи вируса от одного ребенка к другому. Если дети меньше болеют, соответственно, они меньше приносят это домой и меньше болеют взрослые.
Несмотря на карантин, учебный процесс не останавливает. Преподаватели проводят уроки дистанционно и задают домашние задания. Более того, годовые графики прохождения школьной программы учитывают возможность приостановки учебного процесса и поэтому разрабатываются с запасом. Вместе с тем, врачи настоятельно рекомендуют горожанам привиться от гриппа. Вакцина в Краматорске есть, стоит около 300 гривен. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Сегодня поговорим о том, как в Украине обустроить угольную отрасль. Из 33 государственных шаг, которые остались на подконтрольной Украине территории, прибыльные только 4. И хотя Украина тратит на них около 3 миллиардов гривен ежегодно, это не спасает шахтеров от многомесячных долгов перед ними. В то же время, согласно новым правилам, связанным с ассоциацией Украины с ЕС, Киев обязан сократить поддержку угольной отрасли, говорят юристы. Обо всем об этом и о том, что ждет угольную отрасль, в конце концов, в Украине, поговорим с Александром Алексеенко, партнером и руководителем практики антимонопольного и конкурентного права юридической фирмы Марченко Партнерс. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
А также Ольга Баженко, юристом практики антимонопольного и конкурентного права юридической фирмы Марченко Партнерс. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится Михаил Волынец, глава независимого профсоюза горняков Украины. Узнаем мнение профсоюзов на будущее угольной отрасли в Украине. Друзья, присоединяйтесь и вы. 0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 2434. Ждем ваши вопросы и реплики также в чате на канале Радио Свобода Онлайн в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, прежде всего, ваше мнение интересно узнать, что сейчас происходит в угольной отрасли в Украине. Вот сейчас выделяются огромные деньги, да, на поддержку государственных шахт, и в то же время то тут, то там горняки не поднимаются на поверхность, бастуют, требуют выплаты заработной платы, которая не выплачивается зачастую по несколько месяцев, объявляет голодовку. Вот сейчас последний случай, да, в Кривом Роге это случилось. В чем дело, в чем главная проблема? Как вы это видите?
Наверное, будет не совсем правильно мне там, как юристу, комментировать это с точки зрения там, политической и социальной. Если мы посмотрим на юридическую сторону вопроса, то фактически только год прошел с того момента, когда появился у нас определенный четкий ориентир, как взаимоотношения в этой сфере могут и должны быть урегулированы. Дело в том, что чуть более чем год назад в Украине вступил в силу абсолютно новый для нашей системы права закон о государственной помощи, и он дал нам ориентир, что вообще с этим делать. Важно, что это не просто самодеятельность украинских законодателей, а речь идет о том, что это, по сути, выполнение обязательств, взятых Украиной перед Европейским Союзом по соглашению о ассоциации. То есть сейчас, по крайней мере, у нас есть общий ориентир, куда мы можем двигаться. Почему так происходит? Я думаю, специалисты, которые работают в угольной индустрии, специалисты из профсоюзов, там, Министерства энергетики и так далее, они знают много там подводных течений, что, как и почему.
Это вот дело в том, что разные стороны имеют разные видения этой проблемы, понимаете, еще тут трудно разобраться.
Ну, мое личное мнение, что очень много лет эта сфера была слишком заполитизирована, и очень мало там было де-факто экономики. Сфера, безусловно, очень важная исторически. Сейчас в контексте того, что Украина, для Украины вопрос энергетической независимости тоже, мягко говоря, не последний, на этой сфере спекулируют очень многие субъекты политических процессов. Речь идет о том, что у нас фактически сейчас есть ориентир, как вели себя развитые экономики в ЕС. Это не так тоже просто происходило у них. Тоже были у них там, может быть, не бунты, но заворушения, страйки, всевозможные там политические нюансы вылазили на поверхность. Но мы можем смотреть, какие ошибки были там допущены, и что Украина может повторить, что избежать, и постараться все-таки уйти, насколько это возможно, от только политических и социальных аспектов. То есть есть понимание, что государственные средства, и неважно, в принципе, это шахты или другая какая-либо сфера, государственные средства, либо средства, сюда включаются средства госбюджета и средства органов, бюджетов органов местного самоуправления, они должны тратиться эффективно. И, по сути, государство должно решить, является ли эффективной трата на те сферы, куда ты вкладываешь деньги, а компании эти, фактически, мы говорим сейчас про шахты, они, ну, никак, один год, два, десять не могут стать прибыльными. Безусловно, есть много других факторов, которые на это влияют, но ситуация такая, какая есть.
Ольга, расскажите поподробнее нам о этой стратегии, да, что вот, на что намекнул Александр, да, появились какие-то зачатки стратегии, что теперь Украина обязана делать с, ну, в частности, государственными шахтами, что датировать, что не датировать, теперь уже датировать в таком объеме все подряд не совсем, насколько я понимаю, законно и легально.
Да, скорее всего, Александр имеет в виду не столько стратегию, сколько новое законодательство, которое появилось в Украине с 2017 года, законодательство о государственной помощи субъектам хозяйствования, и, в частности, сейчас Антимонопольный комитет Украины представил, так сказать, на публичное обсуждение проект критериев допустимости государственной помощи в угольной отрасли. То есть, грубо говоря, сейчас комитет предлагает рассмотреть ситуации, в которых предоставлять государственную помощь и государственное финансирование шахтам будет допустимым и будет, в принципе, способствовать их экономическому развитию и реструктуризации отрасли в целом. И если смотреть на общий подход, который заложен в этих критериях допустимости, он где-то отражает подход Европейского Союза, который сформировался в начале 2000-х, когда в Европейском Союзе было, в принципе, понятно, что отпустить, так сказать, эту отрасль в свободное плавание пока не получится, потому что есть фактор импортозависимости и есть фактор, есть желание быть энергетически независимыми, и нужно эту отрасль поддерживать, то в Украине сейчас, в принципе, более-менее такой же подход, потому что финансирование разрешается на несколько аспектов. Например, что касается шахт, которые еще могут стать рентабельными, их можно финансировать в таких аспектах, там, как начальные инвестиции, как покрытие их операционных расходов. Но что касается убыточных шахт, то, собственно, государственная помощь должна предоставляться только на закрытие таких шахт с четким планом ликвидации и с пониманием того, что объем этой помощи будут планомерно сокращаться.
Сколько таких шахт, по вашим оценкам, которые вот обречены на закрытие, да, из этих 33, которые сейчас на подконтрольной Украине территории? Есть ли у вас такие оценки?
Честно говоря, мы не проводили такой вот специфический экономический анализ, но, в принципе, из публично доступной информации, то это 4, которые сейчас прибыльны. Ну, я думаю, что так в разумных мерках можно добавить еще несколько, которые могут быть прибыльными при там разумном подходе в инвестирование.
Александр, я правильно понимаю, что Украина обязана теперь так делать, как делали страны Европейского Союза? Почему же так не делается де-факто, да? Хотя вы говорите, что совсем недавно было принято вот соответствующий закон.
Хороший вопрос, и, если честно, для юристов, которые в практической плоскости занимаются вопросами государственной помощи, это очень такой больной вопрос, потому что закон этот абсолютно новый, он вступил в силу 2 августа 2017 года, и был определенный переходной период, который 2 августа уже 2018 года закончился, на протяжении которого все так называемые предоставители государственной помощи, если очень упрощать, то, например, в нашем случае, скорее всего, это Министерство энергетики и угольной промышленности, они должны были предоставить информацию в Антимонопольный комитет, какие программы поддержки поддержка, любая форма, там, субсидии, дотации, списание долгов и так далее, какие программы поддержки существовали в Украине на 2 августа 2017 года. И, возможно, это был бы хороший ориентир, чтобы вообще разбираться, сколько у нас этой поддержки, эта проблема огромная, большая, средняя, маленькая и как дальше двигаться. К сожалению, ситуация обстоит таким образом, что очень ограниченное количество государственных органов выполнили свою такую обязанность в полной мере. А что самое интересное, есть такие органы, министерства, агентства и так далее, которые вообще фактически проигнорировали обязанность предоставлять информацию антимонопольному комитету. Поэтому можно сказать о том, что у комитета сейчас пока очень ограничена информация, и не все министерства, по сути, выполнили свою обязанность. Почему эта тема больная? Потому что наш закон, он, к сожалению, не идеален, и там написаны очень правильные и хорошие вещи, которые помогут де-факто сделать государственные траты более эффективными, но он не предусматривает, как это часто бывает, санкции за их невыполнение. Сейчас уже из плюсов, то, что можно сказать, уже есть разработанный законопроект, который направлен на то, чтобы эти несуразности, нестыковки, отсутствие механизмов принуждения убрать из закона, но мы же понимаем, что законодательный процесс в нашей стране не идеален, антимонопольный комитет, да тот же самый Кабмин, они не могут заставить иногда Верховную Раду принять нормативно-правовые акты. Поэтому ситуация фактически вот такая, какая есть.
А с чем вы это связываете? Не с тем ли, что вот рассчитывают еще на год продлить, да, поддержку убыточных шахт, да, принять бюджет в 2019 году, предусмотреть эту поддержку, а там уже дальше посмотрим. Как вы думаете?
Хороший вопрос. Я думаю, наверное, опять же, подноготно известно непосредственно игрокам этого рынка. Я абсолютно допускаю такую возможность. Из того, что нам известно, профильное министерство, которое регулирует деятельность шахт, оно как бы не среди отстающих, они довольно много информации предоставили в антимонопольный комитет, они сказали, вот у нас есть такие программы поддержки по убыточным шахтам, есть даже, оказалось, у нас индивидуальная программа по строительству новой шахты одной, и в принципе, ну, скажем, к этому министерству меньше вопросов, тут вопрос в том, что когда новая помощь предоставляется, например, предусматривается в бюджете на следующий год, то орган, который инициирует предоставление такой помощи, он должен получить согласование у антимонопольного комитета. То есть так называемые бюджетные запыты, для того, чтобы быть включены в государственный бюджет на следующий год, они должны проходить, назовем это так, верификацию в антимонопольном комитете. К сожалению, публичной информации о том, вот эти вот планируемые на следующий год средства, были ли они согласованы с антимонопольным комитетом или нет, такой информации... Такая информация отсутствует, и фактически мы можем лишь пытаться презюмировать, что все там было хорошо. Но, с другой стороны, учитывая, что сейчас регулирование у нас неполноценное здесь, там не всех подзаконных нормативных актов хватает, вот то, что мы сейчас, по сути, обсуждаем, это проект критериев допустимости госпомощи в угольной сфере. Он еще не принят, поэтому если бы такое министерство финансов или Министерства энергетики и угольной промышленности обратилось в комитет, то у комитета были бы определенные, я думаю, сложности с тем, чтобы сказать, допустимо это или нет. У них есть хороший выход из этой ситуации. По соглашению об ассоциации они могут, если у нас пока вопросы некоторые не урегулированы, использовать европейскую практику, судебную, всевозможные руководства, документы. И вполне возможно, что такое происходило, тем более, что мы очень хорошо знаем людей, которые там работают, и есть даже, назовем это так, определенные эксперты, откомандированные из европейских органов антимонопольный комитет, и они могли бы в этом помочь. Но здесь, к сожалению, прозрачность не настолько велика, как хотелось бы. То есть общественность все это отследить не может.
Давайте для наших слушателей немножко объясним, почему в этом замешан антимонопольный комитет Украины, в чем вообще цель, да, как должна регулироваться угольная отрасль, то есть это должен стать банально рынок, да, и каких-либо преимуществ определенным компаниям государство не должно предоставлять, это такие европейские правила игры.
Да, фактически, если мы вернемся к тому, что такое государственная помощь, то, по сути, это поддержка субъектов хозяйствования. То есть очень важно не путать это с субсидиями населению. Мы говорим сейчас только о поддержке компании, да, субъектов хозяйствования. Это поддержка за счет средств государственного бюджета или средств бюджетов местного самоуправления, которая, что очень важно, является определенной такой селективной, то есть она кому-то дается, кому-то не дается, и она, что принципиально важно, она имеет реальный ресурс или реально искажает конкуренцию на рынке. То есть, например, есть там упрощенно, шахты одного вида они получают, шахты другого вида не получают. Это уже определенная селективность, почему именно угольные шахты получают, а другие добывающие компании, например, не получают.
Потому что на угольных шахтах огромное количество шахтеров, которые имеют политический вес. Может быть, в этом причина?
Очевидно, очевидно. Социальный аспект и политический аспект, безусловно, ну, глупо игнорировать, и, ну, особенно в нашей стране. Не только юриспруденция, к сожалению, правит в нашем государстве, но и часто приближающиеся выборы.
Ольга, а есть ли вот примеры, да, уже стран, которые прошли подобное реформирование отрасли, это Германия, это Англия, да, вот слышали мы и о бунтах, которые там были при Маргарет Тэтчер, которая достаточно жестко закрыла эти шахты, как там государства справлялись с этим политическим фактором, то есть там было жестко в свое время, да, было принято такое принципиальное решение, оно было, ну, исполнено, несмотря на протесты шахтеров.
Я бы сказала, что в каждой стране было по-разному. Если обратить внимание на последние примеры, актуальные, так сказать, вот интересно, что к концу декабря этого года Германия планирует закрыть свою последнюю угольную шахту, таким образом полностью выполнив свои обязательства по регулированию, которое сейчас установлено в ЕС. Но если посмотреть на опыт чуть раньше, например, вот 2015 год, и сейчас заканчивается эта программа поддержки в Польше. Польша также предоставляла государственную поддержку на закрытие неприбыльных шахт, и эта поддержка была одобрена Еврокомиссией в 2015 году, потому что она не приводила к искажению конкуренции и соответствовала всем экологическим и социальным нормам. По сути, из последних примеров, например, в Чехии, Словакии, опять же, Польше, Германии, эта поддержка была разрешена Еврокомиссией, если она была направлена на покрытие таких, так сказать, социальных аспектов, например, на выплату страховки или пенсии, или заработной платы шахтерам, и покрытие всех, скажем так, финансовых аспектов, которые возникали при закрытии шахт. Поэтому, да, опыт Евросоюза, он есть, можно на него обращать внимание. Нельзя сказать, что там вот у них было такое радикальное решение, которое решило все в один день. Это был очень долгий и тоже очень сложный.
А сколько занимало это время, да, вот от принятия решения до закрытия последней шахты в той же Германии, о которой вы говорите?
Ну вот смотрите, можно посмотреть на такой аспект, что первое, скажем так, секторальное регулирование появилось в ЕС в 2002 году. То есть тогда оно еще позволяло, скажем так, поддерживать шахты в аспекте их развития и реструктуризации отрасли. Но в 2010 году было уже введено новое регулирование, которое разрешало только, значит, поддерживать закрытие шахт. Поэтому, ну, вот как минимум 8 лет Евросоюзу потребовалось, чтобы концептуально отойти от поддержки отрасли к, скажем так, планомерному сворачиванию этих процессов. И, тем не менее, сейчас эти процессы еще не закончились, и даже до 2027 года в Евросоюзе разрешено покрывать исключительные расходы, так называемые, то есть те, которые возникают в процессе закрытия шахт. То есть даже на этом этапе Евросоюз еще не полностью отошел от поддержки угольной промышленности, и, ну, скажем так, все понимают, что пока что он не может обеспечить себя альтернативными источниками энергетики.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях юрист Александр Алексеенко и Ольга Баженко. Говорим о том, как Украине обустроить угольную отрасль. Звоните, участвуйте в разговоре в прямом эфире.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Давайте послушаем человека, который вовлечен, собственно, в угольную отрасль, знает социальную и политическую ее подоплеку. С нами на прямой телефонной связи Михаил Волынец, глава независимого профсоюза горняков Украины. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, вот говорим о том, что есть 33 госшахты на подконтрольной территории, из них прибыльные 4, тратят 3 миллиарда гривен Украина на поддержку вот всех этих шахт суммарно, но тут-тут-тут-там слышим о том, что горняки бастуют, требуют выплатить им зарплату, скапливается задолженность. В чем проблема с вашей точки зрения?
Ну, немного меньше, чем 3 миллиарда, это раз, а во-вторых, часть денег направлена на реструктуризацию, то есть на закрытие шахт. Часть денег пошло на погашение задолженности по заработной плате, которая возникла за предыдущие годы, в 2014, 2015, 2016 году. Задолженность по заработной плате сейчас существует около 1 миллиарда гривен, и есть стойкая тенденция к наращиванию задолженности по заработной плате. Те четыре шахты, которые вы сказали прибыльных, это вы повторили слова министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, на самом деле это условно прибыльные. Прибыльными являются 16 шахт, которые находятся в частной собственности и которые показывают очень прекрасные результаты угля, результаты работы по добыче угля. Там есть прибыль, потому что собственник себя не ворует. А здесь государственные грабят как хотят, до последнего болта, до последней гайки. К сожалению, это имеет место. Я вам дам сейчас свежую информацию. Вы знаете, что на шахте Лисова шахтеры находятся под землей, а остальные работники, 1000 человек, с понедельника находятся на шахте, не уходят из территории шахты, спят в шахте-бане, в нарядных. Они заработали деньги себе на заработную плату, но министр Игорь Насалик отдал часть денег на поддержку бизнеса сына Януковича в Донецкой области, в селе Довугольна, шахту 1-3 Новогродовская. И вот вам ответственность. И вот на данный момент, 2 минуты назад, я получил информацию перед этим включением о том, что у Кисиона сейчас состоялась рабочая встреча. Кисион, вице-премьер-министр Украины, отвечает за топно-артийский комплекс. И они пригласили на эту встречу народ депутата Михаила Бондаря. Эту встречу организовал через премьер-министра Гройсмана глава Львовской обладминистрации Синютка. Но вдруг в списке не оказалось, вычеркнули из списка лидера независимого профсоюза Виталия Нежука. Лидеры старого профсоюза проявили солидарность вместе с ним, и они не встретились с Кистионом. Сейчас вот, возвращаются домой, и закончится все тем, что они прикроют пограничный переход в Раворусской со всеми последствиями, и присоединятся другие шахты к этой забастовке. Когда они выплачивают зарплату, когда нет реального социального диалога, а есть коррупция и полная безответственность центральной горной власти, тогда уже нет никакого доверия к таким руководителям. Я вам так скажу, что в 1984-1985 году были очень тяжелые забастовки в Великобритании, когда прикрывала Маргарет Тэтчер шахты. Но, тем не менее, тогда были выделены очень крупные компенсации шахтерам, что они смогли купить новые дома. Создавались новые рабочие места, обучали людей. В Германии самый лучший опыт. Человек, который... Когда ни одного человека не оставили на улице, на выбор предлагали, или ты идешь на регресс как инвалид, хотя ты молодой и год отработал, или ты хочешь быть социально активным, тогда мы тебя переобучаем за счет государства.
Михаил, расскажите нам свое видение. Вот мы тут говорим о том, что делать с государственными шахтами. Вот есть 33 шахты. И вот юристы говорят о том, что согласно новому постановлению, связанному с Ассоциацией Украины, с Европейским Союзом, Украина теперь не может вот так дотировать все подряд шахты, а согласовывать теперь это нужно с антимонопольным комитетом, чтобы не создавать конкуренцию. И вообще нужно стремиться к тому, чтобы потихоньку закрывать, выделять деньги только на закрытие, консервацию нерентабельных шахт. Как вы к этому относитесь? Вы согласны?
Вы журналист и юристы хорошо понимают, что в первую очередь должен быть социальный диалог. Этот вопрос должен согласовываться с трудовыми коллективами, с профсоюзами. Если это не согласовывается, а кто-то с правительства подписывает такие соглашения, скажем, под столом, то, естественно, это не будет воспринято обществом. На запас угля в Украине хватит на 830 лет добычи, а разведанных запасов природного газа у нас на 26 лет хватит, нефти на 33 года. Украина государство, которое зависит от России по нефти, по газу, по поставкам угля, по ядерному топливу, по хранению ядерного топлива. Нам надо думать о сохранении энергетической безопасности. А что делать с шахтерскими городами? А что делать с шахтерами, шахтерскими семьями? Если вы решили закрывать шахты и подписывали какие-то соглашения, делая это не публично, тогда давайте сядем за стол и продумаем, а что же дальше делать, куда будут трудоустроены люди. А я вам специально привел пример, что произошло несколько минут назад, когда говорили сами собой. Министр Игорь Насалик, Кистион, заместители министра.
Ну, я понял, да, они не пригласили вот представителей трудовых коллективов, а вот с вашей точки зрения решают вопросы сами. Еще такой вопрос к вам, Михаил. Вот недавно была новость о том, что Кабмин принял решение о создании так называемой национальной угольной компании, которая объединит все вот эти вот государственные угледобывающие шахты. Вот зачем это делается, с чем это связано, как вы думаете? Это поможет как-то эту отрасль реформировать?
2 года об этом правительство говорит. За 2 года они не смогли создать эту компанию. Сейчас она в процессе организационного, создает, ну, в процессе такого организационном процессе находится. Полный бардак, падение добычи угля на этих 33 шахтах за год 10%. И ну, доводят тихонько шахты до полного развала. Они выполняют те соглашения, которые подписали, хотя я о них мало что знаю.
Михаил, и все-таки что делать с нерентабельными шахтами? Продать их в частные руки, платить еще больше дотации, закрыть, но с согласованием с трудовым коллективом? Вот как вы видите это будущее?
Надо признать, что есть такие шахты, где отработаны балансы и запасы. Естественно, их необходимо будет закрыть. Есть такие шахты, которые разграблены до такого состояния, что ни государство, никто не захочет содержать трудовые коллективы. Но в данном случае должна быть четкая программа создания новых рабочих мест или переселения населения, что кто-то уйдет на пенсию преждевременно, как вот юристы, я вижу. Я немножко услышал, что говорили юристы, и они говорят конструктивно. И то есть по каждому человеку мы должны сесть, правительство, профсоюзы, как представители трудовых коллективов, мэры шахтерских городов, министр, и разбираться. Это очень просто. Никаких проблем особенных мы не видим.
Сколько из 33 этих шахт на подконтрольной территории государственных, с вашей точки зрения, придется закрыть?
Я так предполагаю, что, наверное, шахт 20 планируют закрыть на первом этапе. Но это будет очень, очень большая проблема социального характера. И я вам четко скажу, что я знаю настроение людей и в Червонограде, и на Волыни. Они власти это не простят. И на Востоке тоже. Они проголосуют против такого поведения власти, такого неуважения к людям.
Спасибо большое. Это был Михаил Волынец, глава независимого профсоюза горняков Украины. С нами юристы Александр Алексеенко и Ольга Боженко. Коллеги, вот в чем дело? Почему действительно вот представители горняков, да, жалуются на том, что представители власти, соцполитики, да, Минугля, Минэнерго, они вот сами что-то решают, да, не согласовывают ничего с представителями шахтерских коллективов. Да, это, наверное, не совсем так, как это происходило в Европе, в Германии, в Англии, к чему в Польше, к чему вот вы призываете, с чем сравниваете?
Я бы хотел уточнить. Мы сейчас упомянули, что правительство, возможно, там, не в публичном порядке что-либо делало. Это не совсем так. То есть речь идет о том, что сейчас в Украине, наконец-то, я скажу честно, с опозданием, с нарушением графика, обсуждаются уже детали, как этот процесс будет происходить. Вот, например, закрывая там шахту в одном населенном пункте, как это правильно прописать? То есть не стоит задача регулирования о госпомощи закрыть и проигнорировать абсолютно социальные аспекты. Если государство адекватное, оно у нас, в принципе, демократическое, наше, скажем так, наше руководство тоже, наверное, живет не только от выборов до выборов, у них есть все законные основания здесь сделать этот процесс, насколько это возможно, максимально плавным. Ну, скажем так, приятным этот процесс в любом случае не будет. Но абсолютно допускается, если государство выделит средства какие-то на, скажем так, на финансовую помощь, на переквалификацию этих сотрудников. Можно посмотреть и подумать, если это конкретный регион, то можно признать его, там, скажем так, регионом с особым финансовым статусом и продлить этот процесс, либо сделать его не таким быстрым, не таким острым. Не выглядит так, что министерство, что Кабмин или антимонопольный комитет идут и рубят шашками.
Выделяют же еще деньги, да, до сих пор все время выделяются эти деньги.
Да, выделяются, наверное, не совсем идеально соблюдается процедура, не все согласовывается, но, по сути, идея и повод для написания, вот, например, нашей статьи была в том, что не то, что вот приняли и что же с этим делать. По сути, сейчас идет общественное обсуждение проекта таких критериев. То есть, что Украина фактически должна признать допустимым, что это окей, мы это растягиваем на 5 лет, это на 7, это на 10. А что мы обязаны сделать прямо сейчас? Я тоже услышал конструктив в этом спиче в том, что есть объективные реалии. Минимум 20 шахт признаны такими, что не имеют перспективы. Так зачем дальше людям платить там зарплату и так далее, если эти деньги можно потратить на их переквалификацию, на помощь им найти что-то другое и в этом регионе помочь наладить. То есть не нужно в песок эту воду лить постоянно, она...
Последний вопрос об энергетической безопасности Украины, да, ну вот позакрывают шахты, а ведь теплоэлектроцентрали в Украине в основном они вот на угле, да, и нужен уголь Украине, и покупает она его Российской Федерации. Тут учтен этот фактор, то есть будет ли хватать Украине угля, да, и будет ли она безопасна, учитывая, что большая часть угля покупается из России, которая в любой момент может прекратить свои поставки. Ольга, как думаете?
Я думаю, что мы пока вообще не говорим о какой-то ближайшей перспективе закрытия шахт. Я думаю, мы пока говорим о перспективе, скажем так, наработки подхода к их закрытию и тех критерий, собственно, того регулирования, которое будет применяться. Поэтому я думаю, что даже в, скажем так, в перспективе десятилетия мы не уйдем от потребления угля и от, значит, производства электроэнергии, соответственно. Поэтому говорить о том, что Украина сейчас перейдет на альтернативную энергетику, пока сложно, но, естественно, этот вопрос стоит и для ЕС, и для всего мира. И если мы говорим о социальном аспекте, вот в ЕС, например, очень часто поднимался другой социальный аспект с другой стороны, потому что люди говорили, что государство поддерживает, по сути, за их же налоги, поддерживает отрасли, которая приводит к ухудшению их экологии. Да. Поэтому они не готовы были платить налоги на... Собственно, эти.
Давайте слушателя еще послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, меня зовут Олег. Я хотел бы вашим гостям задать такой вопрос. Когда говорят закрывать шахты, возможно как-то переоборудовать шахты? Например, в некоторых странах там выращивают под землей разные, ну, растения, грубо так сказать. Другие переоборудовать, что вода тепловая, там же вода постоянно подходит, переводит в электроэнергию или в другую. Возможно, технически или экономически как-то переоборудовать те шахты, чтобы они не просто были засыпаны, а с них что-то было еще.
Спасибо, да, интересный вопрос, но не знаю, насколько это к нашим гостям сегодня, может, и подним эту тему.
Единственная информация актуальная, вот я упоминала о том, что в Германии закрывается последняя шахта, и на ее месте хотят построить, я технически, честно говоря, не знаю деталей, но что-то наподобие большой солнечной батареи, которая будет накопителем этой, скажем, альтернативной энергии, будет обеспечивать очень много, там, по-моему, 400 домов или каких-то других зданий этой энергии. Поэтому, да, варианты действительно есть. И
что символично, на самом деле, да, там, где добывали уголь, теперь стоит солнечная батарея. Спасибо большое. У нас в гостях были Александр Алексеенко и Ольга Боженко, юристы юридической фирмы Марченко Партнерс. Включался глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волонец. Говорили о том, как Украине обустроить угольную отрасль. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире наш традиционный медиа-обзор.
Директор Российского центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков заявил, что прекращение Украиной договора о дружбе с Россией ставит под сомнение всю систему российско-украинских соглашений. Мол, нет договора о дружбе, нет договора по Азовскому морю и Керченскому проливу. Эта логика лживая по самой своей сути, заявляет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, это примерно как вечные российские доказательства того, что вступление Украины в НАТО угрожает интересам национальной безопасности России. И сама миролюбивая Россия никому не угрожает. Но Россия напала на Украину, оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Именно тогда, когда Украина была внеблоковым государством. А вот если бы Украина была членом НАТО, агрессор бы остановился у ее границ, как он остановился у границ стран Балтии. То же самое и по договору по Азовскому морю, утверждает Виталий Портников. Подробнее в статье «Россия хочет, чтобы соглашений не было». Конфигурация и основные параметры Крымского моста неоспоримо указывают на то, что он был построен для того, чтобы создать максимальные препятствия свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море. Это утверждает российский экономист Андрей Илларионов, пишет сайт «Эхо Москвы». По словам эксперта, полотно автомобильной части моста было намеренно размещено на низких опорах для того, чтобы не дать прохода под неосновными пролетами моста любым маломерным судам. Искусственность занижения автомобильного полотна особенно очевидно на фоне намного более высоко расположенного полотна железнодорожного моста. То есть практически все суда, независимо от их размера, водоизмещения и осадки, для удобства ФСБшного контроля за их движением должны следовать только под основным пролетом моста. В отличие от мостов, строящихся по всему миру, цель ФСБшной Керченской петли совершенно очевидна – препятствовать свободе судоходства и душить развитие экономики Восточной Украины. Подробнее в материале «Керченская удавка». Перспектива того, что вопрос о статусе России как спонсора терроризма будет поднят, и даже того, что этот вопрос будет решен положительно, крайне реалистична. Это утверждает российский политический деятель Виталий Иноземцев, пишет СНОБ. При этом, по словам эксперта, это не означает, что с этого момента с Кремлем никто не будет разговаривать. Например, в 2015 году, когда в Австрии шли переговоры о ядерной сделке с Тегераном, Иран находился в таком же статусе, и это не воспрепятствовало заключению с ним критически важного соглашения. Но это будет небольшим утешением для России, так как данный статус автоматически ведет к крайне серьезным последствиям. Почти во всех случаях, по словам Иноземцева, когда страна попадает в список спонсирующих терроризм государств, против нее применяют серьезные финансовые меры. Подробнее в статье «Россия и большой террор».
Мариупольский порт посетила делегация руководителей дипломатических миссий стран Балтии в Украине. Посол Латвийской Республики Юрис Пойканс, посол Литовской Республики Мариус Януконис, а также первый секретарь посольства Эстонской Республики Хелен Йеннак. В самом начале встречи гости заявили, что цель их визита – выразить солидарность, а также понять, что происходит в Керчи-Никальском канале и какие последствия имеют для Мариупольского порта строительство Керченского моста и многосуточные задержки торговых судов. На встрече с коллегами, с послами была моя коллега Ирина Горбасева, она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Ирина, я сказал в общих словах, расскажите поподробнее, что говорили послы, зачем приезжали в Мариуполь-то?
Ну, этот дипломатический десант члены самой делегации назвали визитом поддержки не только Украине, но и Мариуполю, именно после агрессии Российской Федерации в Азовском море. Делегация находится в городе уже второй день, и за это время, как вы сказали, они были в порту, ознакомились с его проблемами, а также встретились со студентами Мариупольского государственного университета. Сегодня состоялась встреча с мэром города Вадимом Бойченко, главой военно-гражданской администрации Александром Кучем и представителями штаба объединенных сил. Как сказал посол Литвы Мариус Януконис, они увидели, что город живет и что страны Балтии наряду с ЕС через различные проекты будут оказывать всяческую поддержку Мариуполю. Денис?
Расскажите, какие проекты планируются, на чем акцентировали внимание гости, какое возможно, помощь со стороны стран Балтии Мариуполю?
Я поняла. Сначала хочу сказать, что перед делегацией выступил представитель штаба объединенных сил, полковник Людовик. Он доложил обстановку вдоль линии разграничения, сказал, что несмотря на активные разговоры по поводу возможной эскалации конфликта, там скопления техники Российской Федерации вдоль границы с Украиной, обстановка остается стабильной, прямых актов агрессии не наблюдается, что все под контролем. И для переживаний нет причин. Со стороны города Вадим Бойченко сказал, что Мариуполь, опять же, несмотря на близость к фронту, развивается. Бюджет города вырос в 3 раза по сравнению с 2015 годом. Что город уделяет большое внимание безопасности и сотрудничает в этом плане со всеми силовыми структурами. Он также сказал, что Мариуполь на пороге больших финансовых инвестиций, а это говорит о развитии города. В 2019 году в развитие дорог будет инвестировано 33 миллиона евро. Будет наконец-то построена дорога на Запорожье. Это является стратегическим направлением для города, учитывая отсутствие транспортной логистики в восточном направлении и напряженная обстановка в Азовском море. В строительство завода по очистке воды будет вложена значительная сумма. Правительство Франции уже одобрило помощь для Мариуполя в объеме 64 миллиона евро. и отметил, что достаточно средств будет вложено в безопасность города, его освещение, установку видеокамер. Со стороны дипломатической миссии выступил посол, экс-посол Литвы Петрас Вайтекунас. Он отметил, что город поднимается, на его взгляд, но необходимо, кроме всего прочего, иметь качественные и обязательно позитивные новости. Нужно попытаться достучаться до рядового европейца или американца, сказал он, и рассказывать о происходящем в городе. А сделать это можно только через искусство. Он предложил проводить выставки, создавать кино, приглашать к себе деятелей искусства из разных стран. И в этом направлении Литва готова оказывать помощь Мариуполю. Нужно, как он сказал, цитирую, создавать позитивную картину успеха и перемен в городе. Это будет наилучшей пропагандой.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ирина Горбасева. В общем, жизнь в Мариуполе кипит, и страны Балтии с этим прифронтовым морским городом.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Одесситам показали фильм на прифронтовом Донбассе. Жизнь на прифронтовом Донбассе. В рамках фестиваля документального кино «Докудейс UA» в город привезли фильм «Отдаленный лай собак» Саймона Леринга Вильмонта. За год, который прошел с премьеры, лента собрала 20 наград по всему миру и сегодня борется как за право попасть в шорт-лист американского «Оскара», так и за европейский «Оскар» — награду киноакадемиков Евросоюза. На юге Украины зрители потрясены тем, как даже самые маленькие жители прифронтовых сел за последние годы привыкли к войне.
Съемки фильма «Отдаленный лай собак» датского режиссера Саймона Леринга Вильмонта проходили с 2015 по 2017 год в селе Гнутово Донецкой области. Ассистентом режиссера стал украинский журналист и фронтовой корреспондент Азат Сафаров. В центре сюжета документалки – десятилетний Олег, который вместе с бабушкой Александрой не уехал подальше от войны и теперь растет под звуки артиллерийской канонады. Прячется в подвале от снарядов, играет с двоюродным братом, ходит на могилу матери и занимается хозяйством. Создатели фильма старались ходить с ним повсюду – и на озеро, и в больницу, и на хулиганские вылазки в бывший военный штаб. Вначале многие жители села считали, что режиссер и его ассистент приехали в Гнутово, чтобы чуть ли не украсть детей, не доверяли съемочной группе, вспоминает Сафаров. Киношники, в свою очередь, старались быть максимально открытыми как с героями фильма, так и с другими гнутовцами, и это дало свои плоды.
И на самом деле мы старались просто быть открытыми, мы старались с ними обращаться как со своими родными людьми, мы смеялись, общались, мы вместе садились кушать, иногда мы ночевали, оставались там, чтобы посмотреть, что происходит вечером, когда начинаются обстрелы. Мы старались поддерживать друг друга, и мы до сих пор общаемся, мы до сих пор поддерживаем друг друга,
рассказывает журналист. Местные жители допытывались у Саймона и Азада, как снимаются фильмы, как работает камера, есть ли у киношников Феррари. Сегодня журналисту кажется, что такие вопросы помогали им не думать о войне и отвлечься от мыслей о собственной жизни в Гнутово. В Одессе фильм показывали в рамках фестиваля «Мандрівний Докудейс UA». Южноукраинский регион стал последним для фестиваля в этом году. Всего с 10 по 20 декабря тут покажут 10 документальных фильмов о правах человека. Смотреть фильм о жизни подростка на линии фронта пришло около 20 человек. Смотрели не отрываясь. Вместе с подростками и их бабушкой мы следим, как времена года сменяют друг друга, гадаем, гром это или выстрелы орудий, исследуем заброшенные казармы и хулиганим с друзьями. Съемки как будто скрытой камерой, поражается один из зрителей фильма Николай. Соседство с войной изменяет людей, говорит он.
То, что, допустим, для нас є таким, что важко уявити, у них це стає якби повсякденням. Коли це ти стаєш очевидцем чи учасником цього, то, мабуть, це вже інша психологія.
В какой-то момент дети привыкают к насилию, делятся впечатлениями после просмотра одесситка Юлия, и они тоже начинают его применять, сбиваются определенные моральные принципы.
Но меня впечатлило то, что люди все-таки ко всему привыкают, и несмотря на то, что все стреляют, и как бы кажется, что невозможно в этом жить, люди продолжают в этом жить. И другой момент, который меня впечатлил, мы видим, в фильме, что мальчики начинают тоже как-то применять насилие.
Обыденность войны, показанная в фильме, поразила еще одну зрительницу, Ирину.
Весь фильм меня как бы шокировало то, что они не замечают, они как-то различают, там вот сильнее, вот не сильнее обстрелы, но у них это как часть жизни, и она просто идет там с клеением обоев, сваркой макарон, и ничего уже особенного.
Премьера фильма «Отдаленный лай собак» состоялась в ноябре 2017 года, и за прошедший год он успел собрать около 20 наград на кинофестивалях по всему миру, в том числе получил главный приз на фестивале документального кино в Амстердаме, главный приз студенческого жюри на DocuDays 2018 и специальную награду критиков на кинофестивале в Салониках. Фильму также удалось пройти в лонглист номинантов на премию «Оскар» и стать номинантом на так называемый «Евро-Оскар» — награду Европейской киноакадемии. Результаты последних двух премий станут известны 15 декабря. Это наш судный день, шутят создатели фильма. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Селидово находится первый памятник казакам на Донбассе. Казак в дозоре установлен в 1976 году. Усатый дозорный оперся правой рукой на высокий каменный столб, сжимая рукоятку сабли, а в левой руке держит трубку, подняв ее вверх, чтобы прикрыться от солнца. Здесь, на берегу реки Соленой, с 16 века находилось старинное поселение запорожских казаков. Кстати, по легенде, именно казак с именем Селид и был основателем будущего города. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Закладка. Открываем Донбасс.
Армия подчиняется приказам свыше, согласно присяге и воинским уставам, а президента в стране нет. Пример Беркута на лоскутки порванного за выполнение приказов совершенно не способствовал энтузиазму армейских офицеров, потому что они не могли не экстраполировать ситуацию с Беркутом на себя. Мнение, что, мол, а в случае чего сольют, как Беркутов, было чрезвычайно распространено. Да и нечем особенно было тогда воевать. Не шутка вытолкнуть на войну легкую пехоту, десантную бригаду, в которой техники всего ничего. А ты попробуй, выведи механизированную или танковую часть, которой многие танки стреляли крайний раз еще в 80-х годах, у которой эти самые танки стоят выкрашенные в уставные цвета с намертво закрашенными люками и триплексами. Зато красиво, по линейке и блестят, потому что их ежемесячно для блеску вручную соляркой натирают. Все ждали выборов президента. Александр Мамалуй, военный дневник.
Запомни эту страницу.
Друзья, сейчас послушаем Егора Устинова. Он расскажет нам о свежих новостях.
Кабинет министров Украины создал комиссию, которая будет готовить консолидированные претензии к России из-за ее военной агрессии. Комиссию возглавила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Кроме подготовки исков, комиссия будет анализировать состояние прав человека на оккупированных территориях. Напомню, 6 декабря Верховная Рада Украины прекратила действие договора о дружбе между Украиной и Россией. Все химически опасные объекты Мариуполя работают в штатном режиме и не представляют угрозы населению. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. По сообщению ведомства, все опасные объекты оборудованы системами оповещения, средствами пожаротушения и находятся под круглосуточной охраной. Ранее сепаратистские СМИ и сообщества в соцсетях начали распространять информацию о якобы запланированной диверсии на одном из предприятий Мариуполя. Митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону и митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану восстановили пропуска, позволяющие пересекать линию соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщили на официальном сайте Горловской и Славянской епархии. Напомню, 10 декабря иерархов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не пропустили в Украину для богослужения в Успенском Николо-Васильевском монастыре. Отказ аргументировали тем, что 7 декабря Служба безопасности Украины аннулировала их пропуска. Позже митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион обратился с письмом к председателю Донецкой обладминистрации Александру Кутю. Тот пообещал выяснить причины недопуска на подконтрольную украинской власти территорию. Центральная городская больница в Лисичанске получила фальшивое письмо о принятии чрезвычайных мер, вызванных военным положением. Документ с подписью заместителя председателя областной администрации Юрия Клименко был адресован главному врачу учреждения, сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. По словам исполняющего обязанности председателя администрации области Сергея Филя, это провокация. Письмо было разослано 26 октября. Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару, установив его на уровне 27 гривен и 71 копейки. Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31 гривны и 53 копеек. Донецкий «Шахтер» является фаворитом в матче группового этапа Лиги чемпионов с французским «Леоном», свидетельствуют данные букмекерских контор. Согласно котировкам, наиболее вероятными могут быть победа горняков с разницей в один гол или ничья со счетом 1-1. Напомню, матч состоится сегодня на НСК «Олимпийский» в Киеве, начало в 22 часа. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Футбол 2». И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно. Ночью ожидается снегопад, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Друзья, болеем за «Шахтер». Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».